Блин, у игры не очень благозвучное название, чтобы постоянно произносить Frostbitten and Mutilated. Мне кажется, что я рано или поздно буду эти
Как это
слова в
будет
кашу
по-русски?
при... Так это
Или
еще
никак?
хуже.
Ну-ка,
Ну,
я...
типа, обмороженные и мутировавшие. Обмороженные, в смысле, ну, получившие
Я понял.
обморожение.
Изуродованные, вот нам подсказывают еще. Мы подождали 2 минуты после 8 часов. 20:02, давай, нормально.
Да. Начинай.
Всем привет. На связи Ролевой Подвал. И сегодня мы здесь собрались, чтобы записать новый выпуск подкаста под названием «Зайду позже», в котором сегодня мы обсудим игру Зака Смита Frostbitten и Mutilated. Точнее, это не игра, а модуль для Lamentations of the Flame Princess, ну и всяких других ОСР, собственно говоря. Вот сегодня с вами я, Вундер, а еще Масса.
Да, привет, и я не люблю ОСР, поэтому буду здесь очень к месту.
Собственно, в роли профессионального дилетанта, который будет задавать нам глупые вопросы. Вот, а также Квадрат.
Всем привет.
Ну, для начала, наверное, мы скажем пару слов о том, что это вообще за модуль такой.
Я думаю, еще можно сказать, какой у нас план на сегодняшний стрим, потому что я уже говорил, но...
А, ну да, он как бы будет такой из двух частей. В первой части мы расскажем какие-то общие вещи без спойлеров. Если вам понравится первая часть и вы хотите в это поиграть, то не слушайте вторую и идите, собственно, играйте.
Но будем откровенны. Какова вероятность, что найдется в нашем комьюнити мастер, который захочет поводить Frostbitten и Mutilated, кроме вас, людей, которые послушают и узнают все прелести этой игры?
Давайте в общих чертах, наверное, для начала. И что ты хотел еще, Квадрат?
Еще про то, что мы потом будем отвечать на ваши вопросы, если они есть в чате, и делать гекса.
Да, в игре есть механики создания своих, как бы. Да, для начала тогда это плавно перетекает к тому, что вообще такое Frostbitten Mutilated. И это модуль для принцессы, ну или прочих ОСР, который представляет себя, собственно, песочницу.
Такой гек-скролл, в котором вы найдете всего два небольших подземелья. Выпущена книжка была в прошлом году, в 2017, и написал ее Зак Смит.
Да, у меня такой вопрос, а каким колоритом вообще обладает это приключение? То есть, в какой местности это происходит? Какие-то вот общие черты там? Чем вдохновляться, чтобы играть вот по этому приключению?
Общий колорит — это, как писал сам Зак, у него, насколько я помню, здесь где-то есть про то, что чем он вдохновлялся, и это в основном, скорее, это саги и, соответственно, различный норвежский Black Metal. Вот. По
Сурово
крайней
и
мере, сам Зак
нордически.
советует. Да, суровый нордический. Вот он советует несколько, собственно, альбомов. Но в основном это, да, такое суровое, нордическое, северное, со снегом и горными пиками.
В книге напрямую говорят о том, что стоит брать историческую Норвегию, если нам нужен какой-то референс из реальной жизни. А вообще, это часть, это локация, часть компании Зака, где вот есть прошлая его книжка. А, нет, не прошлое. Одна из его книг, собственно, «Варнхейм». И вот мне кажется, здесь стоит сказать, что другие произведения Зака, такие как «Варнхейм» и «Red and Pleasant Land», они концептуально очень похожи содержанием, ну, формой того, что есть в этой книге. Но к этому мы, наверное, потом расскажем. Да.
И, собственно, вот эти вот земли, где происходит действие, они находятся, грубо говоря, к северу от вот этого Варнхайма.
От всего мира, судя по описанию вообще.
Ну, в том числе, да, но там прям есть такая небольшая карта, и там, типа, Варнхайм расположен на юге, и вот от него расходятся вот эти вот земли, где происходит действие. Вот они так называемые Devoured Land, то есть, как это по-русски, наверное, сказать, поглощенные или типа
Да,
того.
Я, кстати, думал над тем, как их говорить, и какое-то слово всегда было неудобное.
А из чего вообще стоит книжка? Я так понимаю, там есть куча крутых картинок, что-то еще же. Да, в плане содержания вообще, в общих чертах, если.
Наверное, большая часть книги состоит из описания того, кто, грубо говоря, живет в этих землях. Там он перечисляет достаточно большое количество местных обитателей, скажем так, животные, люди и не только животные и люди. Также в книжке есть карта, такая довольно широкими мазками написанная. Есть описание, коротенькие описания двух небольших подземелий и информация в каком-то смысле, наверное, для игроков. То есть там есть два новых класса, за которых можно играть. И куча разных табличек, по которым накидываются всякие разные штуки. Вот. Начиная от, собственно, содержания каких-то гексов до других мелочей, типа там, типа что происходит, если там я кого-то ищу и обыскиваю, в смысле, и тому подобное.
Здесь фундамент книги — это его бестиарий. Что это самое большое и самое содержательное, то, что здесь есть. Здесь нет каких-то прямых описаний лора или деревень, все в основном в монстрах.
За что я люблю ОСР? Это так, это за монстров, потому что они нереально крутые. Я так понимаю, здесь они на той же завышенной планке, как и во многих других приключениях для принцессы.
В основном, да. Ну, то есть, есть концептуально монстры, которые очень классные, но мы, я думаю, об этом расскажем там во второй части, где будут всякие спойлеры.
Пойдем дальше.
Карта, как это все устроено.
Да, да-да-да.
Давай, вытащи, я пока расскажу. Собственно, карта, сердце и ядро любого гекскролла, наверное, здесь выглядит поражающе скудно, на первый взгляд, и не совсем понятно, как в это вводить.
То есть вот этот вот странный прямоугольник с текстом внутри — это и есть местная карта. Но то, что она поделена так на квадраты, это напоминает, в том же Варнхайме были подобные тоже в каком-то смысле карты.
Ну, Зак говорит сам, что неважно, квадраты у вас или гексы, их очень просто переделать в гексы.
Ну, я очень удивился, когда увидел эту карту в первый раз. То есть она такая, говорит, ну, непонятная. Так, что это за странная табличка? О, это карта? Как вообще в это играть?
Классно, мы сказали, что не будет спойлеров, и спустя 10 минут вытаскиваем главную карту приключения.
Ну, будем думать, что люди не смогут разобрать на стриме, что там написано.
Я думаю, что сейчас нужно сказать, что эта карта, как и большая часть модуля, она очень «сделай сам». То есть это не то, во что можно играть из коробки, и дальше нам как бы будет рассказывать Зак, как вот эту вот кучу текста просто и 2,5 реки надо оживить. Я думаю, наверное, сейчас можно, да, наверное, рассказать, как она работает?
В целом, да, да, можно сейчас.
Угу. Ну, в общем-то, главный принцип наполнения этой карты — то, что вы берете хапку кубиков, каждый значит определенную лендмарку, то есть...
Какую-то точку интереса?
Да, географическую, скорее, точку интереса. Вы бросаете их на своем столе, и вы смотрите, что из этого вышло. То есть там на D6 у вас выпали руины фермы, на D10 у вас выпала горная гряда, а на D4 у вас выпали волки. Собственно, вы это все наносите на карту, и постепенно она у вас станет такой очень географически наполненной. Насколько это удобно сказать, по-моему, сложно. С одной стороны, у вас появляется реиграбельность, с другой стороны, делать это на ходу, мне кажется, не самая приятная вещь. Мы посмотрим.
Я вообще, он рекомендовал делать на ходу или все-таки перед игрой готовиться вот таким образом?
Тут не сказано конкретно, когда это надо делать, но просто ты не всегда знаешь, куда пойдут твои игроки, они могут пойти там резко на север, сменить все свои планы, у тебя там ничего не готово, и ты такой, блин. Или они попытаются пройти просто насквозь всю карту.
Ну это, наверное, одна из типичных проблем при подготовке подобных игр, когда ты там, например, или данжи какие-то готовишь, что-то такое.
Ну, у других все-таки есть готовая карта.
Не, ну, несмотря на то, что карта готовая, то тебе же нужно знать, что там, например.
Ну, Клара, ты же водил мега-данжи, да? Я вот как было проще водить этот модуль или мега-данж?
Понятное дело, что мега-данж было проще водить. Ну, я до этого водил Кулонг, где одна из моих любимых карт. И вот мне все-таки лично мне ближе, когда у тебя вся география готова, и тебе не нужно ее генерировать. И ты генерируешь только наполнение этой карты контентом, там, случайными встречами, обитателями деревень, там, какими-то врагами. А здесь тебе, помимо вот этого, помимо того, что составляет суть кролла, ты еще и генерируешь просто местность, что, как по мне, очень специфично.
Ну, зато можно исследовать, как бы, такой процесс открытия нового, мне кажется, может быть интересно, только, возможно, не в рамках ОСР игры, на самом-то деле.
Да не, да и вообще, накидывание подобное вот таких вещей, оно в каком-то смысле интересно само по себе. Когда ты что-то накидываешь, у тебя в голове там и те же вены земли, там же тоже ты набрасываешь всякие различные вещи, когда у тебя это все в голове как-нибудь соединяется и кликает, ты такой, блин, как же круто. Вот ты сидишь, придумываешь, у тебя приходят идеи, там творятся такие вещи и прочее.
Да, это одно из самых приятных чувств.
Ну, вообще, да, на самом деле, насколько я помню, в Red and Pleasant Land тоже нету готовой карты, и это такая очень заковская вещь, что тебе дается по факту не игра, а такой инструмент. Ну, и в Вардхейме тоже нет карты готовой, да.
Типа ты берешь и делаешь город.
Это же написано вот в каждом этом квадратике, который здесь есть. Я не понимаю, если ты как бы накидываешь всю эту карту, то что, какую информацию он занес на нее тогда?
Там написано что-то одно. Все эти условные гексы, они, по-моему, 6 на 6 миль или что-то там типа того.
Да, да.
И, соответственно, вот этот вот текст, который там был на карте, там описано что-то одно. То есть это может быть что-то большое, типа какой-то там башни, которая там стоит, но ее там видно издалека, или целого форта. А это, или это может быть что-то маленькое, например, куча там условных там крыс.
В большинстве своем это что-то маленькое. Там какой-то сундук лежит где-то в определенном месте, статуя.
То есть то, что персонажам нужно непосредственно поискать.
А это как в Гекскроуле можно просто, ну, обойти случайно, да? То есть, ну, не нашел это, значит, это не нашел.
Ну, конечно, да. Если ты не искал, то ты, соответственно, не нашел. Ну, и если оно само тебя не нашло, условно, еще вдобавка.
И не покусало.
Ну, тут уж как получится.
Я бы еще здесь сказал, что у этого модуля есть одна специфика. Это местность, где он проходит, потому что в книге нам говорится, что нужно максимально представить как ледяную, продуваемую ветром такую пустыню снежную.
Мне почему-то, когда я читал вот то, что есть в книге, мне почему-то представлялось, если вы смотрели сериал «Террор».
Да, кстати, хороший такой образ.
Особенно вторая половина сериала, когда там все дело происходит на вот этих вот, как бы, типа, арктических пустынях каких-то. Первая часть там, типа, корабли, лед и все такое, а вот вторая прям... Я прям представлял себе вот такие вот пейзажи. Можно, наверное, погуглить, если вам интересно, и посмотреть, как это все выглядит.
Ну, и это к тому, что как бы что-то пропустить здесь, ну, не так уж и получается сложно. То есть вы видите многие объекты, вот эти лендмарки прям издалека. У вас здесь нет каких-то холмов. Единственное, что вы можете набросать горы, но не прям, что они будут супер часто или как-то мешать вам.
Кстати, про набросать. Поговорим, может, в паре слов про случайные вещи, которые там есть.
Ну, хорошо. Собственно, случайные встречи, как по мне, это тоже такая вторая вещь, наверное, после карты, возможно, даже первая, чтобы ваш гекскролл работал, потому что гекскролл — это про то, как у вас все начинает здорово закручиваться, вы поняли, что я хочу...
Эмергентно?
Да, эмергентно. Собственно, и то, что Зак в этом силен, в этих таблицах, это как бы его фишка, поэтому на это стоит обратить внимание. И первое, что бросается в глаза, то, что случайки здесь бросаются каждые 2 часа, и это жуть как неудобно. Обычно случайки бросаются, ну, раз в день, либо чуть почаще. Ну, так или иначе, вы один раз за день точно встретите что-нибудь, если чуть больше, то это, скорее, уже не очень такой привычный стиль. Здесь безумно неудобная таблица, потому что это D100, определенные числа... не работают, например, днем, другие работают только ночью, третьи работают только в то время, когда вы заходите в неизвестные территории, и выходит так, что наиболее удобным способом, которому мне показалось, будет эффективнее всего работать, это накидать их заранее. Просто взять какую-то табличку в Excel, вот эти 12 бросков в день, совершить в ней. Но сами броски здесь достаточно интересные, мне кажется. В основном это все, что вылазит из монстры, и пару раз там географические штуки тоже появляются на случайных бросках. То есть здесь не все хочет тебя убить, но большинство.
Тогда чем это принципиально отличается от обычного, от обычной таблички в любой другом модуле или игре такой же?
Потому что здесь как бы все-таки не только монстры, как я сказал, иногда бывают всякие там другие вещи, колодцы, например, ловушки и прочее. И то, что здесь ты бросаешь каждые 2 часа, это какой-то жуткий темп создает, напряжение такое.
Может, тогда само событие меньше по значимости?
Ну, не совсем.
2D6 чего-то очень такое, достаточно привычное для этой таблицы.
Возможно, этим самым он пытался показать суровость внешних мест, все-таки нордический север, все кругом брутально.
Ну, более чем.
Или у него в прошлых модулях такая же самая система используется, где не нордический север и не так все жестоко?
Скорее, нет. Я, например, когда читал и водил Медузу, которая Мейса, Blue Медуза, там не было такой частоты, собственно, энкаунтеров и прочего. Ну, насколько я помню.
Катар, есть какие-нибудь прям интересные примеры из этой таблички, которые тебе прям вот запомнились? Есть что-то прям такое вот отменное и крутое, что хочется еще раз увидеть в другой игре, например?
Не, из этой конкретной таблички нет, там есть другие таблички.
Но здесь табличка случайных встреч, здесь очень много именно привязано к... Либо очень сильно привязано к монстрам, которые описаны в игре. Соответственно, они, ну, они, конечно, вынимаются и вставляются в другие системы, но просто, типа, нет чего-то того, что круто под прям условно. Ты почитал вот эту строчку с случайным энкаунтером и подумал, вот, блин, как это круто. Такого у меня здесь в контексте конкретного модуля, да, здесь есть занимательные вещи. вещи, но как бы...
Очень, очень хорошо привязано, в общем, да, к миру.
Ну, за исключением чего-то там, типа там какой-нибудь мертвый чувак или там факела, которые потухшие. Это стандартные какие-то вещи.
Не, ну это несомненный плюс. Мне нравится, когда все связано с какой-то центральной идеей, это круто.
Можно поговорить про монстров, которые там есть.
Да. Ой, ну давай про монстров, да.
Можно, возможно, сначала как-то, можно, возможно, постараться обойти какие-нибудь спойлеры.
Да ладно, уже спойлеры, по-моему, на всю. Безумная машина спойлеров движется вперед.
Короче, да, если что, дальше вполне возможны спойлеры, потому что мы начинаем говорить непосредственно про контент, который там есть. Поехали. Во-первых, самих монстров тут я точно не считал, но довольно много.
Штук 20, может быть, да?
Не, скорее, мне кажется, больше. Скорее, около 30 или что-то типа того. Плюс там есть монстры, ну, например, там какие-нибудь, там целый подвид, например, там волки. И там же есть несколько разных волков, которые есть. Или там крысы условные. Вот. Они не сказать, чтобы как-то абсолютно концептуально друг от друга отличаются, но все-таки различия есть между разными видами.
Я бы вообще разделил монстров на три группы здесь. Первое — это животные. Животные в этом сеттинге, ну, конкретно в этих землях, безумно умные, и ну, и у них есть свой интеллект, они понимают человеческую речь, и...
Тут даже с червями можно поговорить.
В принципе, они должны чем-то отличаться, статами. Но на самом деле, вот эти все монстры, которые животные, они не сильно отличаются от каких-то дженерик по статам.
Ну, за исключением только каких-то эпических совсем животных, которые здесь тоже есть.
Хотя, вот, например, вороны здесь, они прилетают к вам ночью и пытаются выколоть вам глаза, то есть... Все-таки забавная у них такая тактика.
Ну, они охотятся там за всякими блестящими штуками, в которые в целом-то, да, входят и ваши глаза. Ну, не ваши, а глаза персонажей, как бы.
Вторая часть, которую я бы выделил монстров, это здесь огромные сверхъебы, то есть... такие очень сильные, крайне сильные существа, статы которых почти не имеют значения для вас, и которые, как по мне, написаны здесь для раскрытия лора. Ну, то есть, серьезно, тут какой-нибудь местный король лесов...
Ну да, там с хитдайсом в 30, там условный. Это типа нет.
Вступать с ним в бой классический... Это, наверное, очень редко будет происходить у вас, в вашей ОСР-компании по принцессе, но они тоже есть. Это гиганты, например, которых здесь несколько видов, местные ключевые полубожества, и третье — это вот эти остаются местные обитатели, у которых есть концептуально хорошие идеи, или они просто очень интересно прописаны, которых, ну, наверное, большинство будет.
Вот на них-то мы и становимся, потому что это самое интересное во всем ОСР.
А, ну еще мы, наверное, забыли сказать про кто еще живет. Здесь, ну, как бы, эти земли не пустуют. То есть здесь нет там того, что условные там пустыни, и там летают совы, ходят крысы и какие-то непонятные сверхсущества. Здесь обитают несколько племен, в игре они называются амазонки. То есть это суровые такие женщины. Воительницы. Здесь, по-моему, 3 или 4 вроде племени. Я так точно цифру не вспомню. Но, соответственно, у каждого из этих племен есть там условные цели. Они друг с другом как-то взаимодействуют там в процессе. Про взаимодействие мы чуть попозже поговорим, когда будем про условный метасюжет говорить, который есть в этом модуле. Но, типа, здесь есть и люди, и они, собственно, не всегда тоже... точнее, не тоже, они не всегда хотят убить вас.
Пока мы недалеко ушли от Амазоны, когда я листал книжку и смотрел картинки, где-то вот в первой, наверное, третья, было очень много разных женщин нарисовано. Это какой-то личный стиль автора, то, что он везде очень любит женщин. Не знаю, как это по-другому выразить, или это какое-то давление феминизма, я не знаю. Почему здесь так много женщин, расскажите мне.
Ну, потому что это амазонки, и племена этих амазонок состоят из женщин.
И все?
Ну... У меня есть другое объяснение. Зак Смит, его блог называется... Ну, Playing D&D with Porn Stars. То есть он буквально играет с порноактрисами. И он просто... Девчонкам, наверное, интереснее играть за девчонок. Это одна из причин. У него буквально компания состоит из таких очень экстравагантно выглядящих дам. Ну и женщины круто, да? Чё, против женщин, что ли?
Нет, я только за. Просто они здесь, ну, реально такие нарисованы довольно странном формате. Я бы не сказал, что это какой-то вот нордический вид у них на рисунках, по крайней мере. Вот, и мне показалось то, что они вот не совсем нордические, зато эти вот женщины хорошо бы вписались в постапокалипсис какой-то, в том виде, в котором они есть.
Но они такие, скорее, не то чтобы аутентично нордические, они очень black metal с каким-то вот этим, у них же у всех расписаны лица какими-то группами, да.
Да-да-да, типа какой я смотрел, мне показалось, что это какой-то кис в перемешку с чем-то еще.
Да, ну, по-моему, все равно они выглядят очень круто, круче, чем женщины, одетые в меха просто, которые ходят по ледяной пустыне.
Ну, если что, мне нравится, мне просто не нравится то, что не передается нордический дух какой-то. Я не знаю, как его правильно передать рисунками, но я его не увидел здесь. Если бы я не знал, что это игра про суровый север, я бы подумал, что это игра про суровый постапокалипсис.
Я думаю, что многие с тобой не согласятся.
Ну, возможно, это просто мое впечатление от просмотра картиночек.
Я думаю, что тебе понравится здесь перхолдеры, раз тебе не нравятся женщины.
Не,
Собственно.
здесь, знаешь, мне здесь нравятся животные, как нарисованы, они прям так это. В движении в таком нарисованы, те же совы, какой-то там козел был супер эпичный. А вот все остальное, оно какой-то прям, ну, реально страшненький такой. Ну, не в плане то, что оно страшное, как рисунок, оно рисунок хорош, страшно то, что в нем нарисовано, и поэтому мне не нравится.
Ну, и если что, кстати, по поводу артов, мы, когда будем запись в блог делать со смонтированным подкастом, я приложу несколько прямо к записи, то есть ничего не пропустите. Вот, даже если вы будете слушать в записи.
Да, а я продолжу. Продолжу пытаться рассказывать про перхолдеров, потому что они крутые. Собственно, помимо Амазона, который представляет здесь относительно цивилизованный народ, здесь есть еще вот эти вот ребята. Религиозный культ, который строит свои церкви. И здесь прямо не сказано, но я всегда представлял, что у них такие очень нордические, вот эти первые христианские церкви из бревен, по-моему, это очень круто выглядит, которые поклоняются троллям.
Да, это местные существа тоже, которые здесь, собственно, и живут.
Они люди, буквально обычные, которые просто поклоняются троллям, строят церкви, в которых есть отдельные помещения.
Нет, я имею в виду, тролли это тоже существа, которые здесь живут. Да, это не какие-то там мифические, ну,
А,
понятно,
тролли, да.
вещи, да.
Очень материально они здесь изображены, такие жирные всегда, очень мерзкие тролли. Я даже не знаю, где такие были.
По-моему, были такие довольно ужасные роли в этом «Властелине колец».
Ну да, мне кажется, здесь они максимально материальные какие-то. Собственно, поклоняясь вот этим троллям, они строят церкви, в которых устраивают специальные бассейны, куда залазят тролли, они наполняют эти бассейны своими жидкостями. Надеюсь, что дальше вы додумаете сами, какими жидкостями наполняют перхолдеры своими тролля... своих бассейнов с троллями. Мне кажется, максимально мужественный образ.
Да, но это один из примеров, кто у нас еще есть из таких интересных, скажем так, монстров. Первые топ-1, наверное, по интересности самого концепта, это, пожалуй, наверное, совы, да, местные? Совы — это не просто там условные птицы, это непонятные существа, которые, ну, точнее, понятные в форме сов, которые оказались в нашем, условно говоря, мире в это время, и им нужно для того, чтобы вернуться в свой мир, им нужно, значит, получить знания, чтобы научиться, значит, говорить друг с другом, коммуницировать и попасть, собственно, к себе туда домой. Как нет знаний получают, они воруют слова у людей.
Не воруют концепты, скорее, не просто слова.
Только возникает вопрос, там есть правила по тому, то есть когда эти совы на вас нападают, как эти совы, собственно, воруют слова, то есть, ну, грубо говоря, условия, то есть там, например, есть список слов, которые эти совы уже знают, однако, конечно, как это на игре реализовывать, это не очень понятно на самом деле.
То есть просто запрещать?
Нужно уточнить, они буквально воруют у игроков, не у персонажей, слова, которые потом нельзя говорить. И появляются они, когда игрок говорит слово «сова», неважно в каком контексте. Как только кто-то произносит за словом слово «слова», прилетает сова и забирает у тебя какой-то концепт. То есть, например, лес, и ты не представляешь, что такое лес, и не можешь договорить.
Да, это довольно странно выглядит, но забавно.
Да, ну типа там первую сову персонажи видят, ну, как бы между прочим, она как бы не нападает на них и ничего такого. Но вот дальше начинается, да, вот эта дичь, когда кто-то говорит «сова», появляется сова, которая нападает и ворует какой-то концепт. Соответственно, чем больше персонажей говорит слово «сова», тем больше на них нападают сов, и тем больше персонажей говорят слово «сова». Ну, единственное, что они избирают, скажем так, жертву себе, то есть они не прилетают на любое слово «сова», они прилетают на слово «сова» от какого-то конкретного персонажа, ну, условно говоря, и воруют концепцию непосредственно у него. Ну, то есть по одному, как бы, персонажу за раз. Также из таких еще забавных вещей, возможно, стоит для понимания контекста сказать, возможно, про метасюжет, который здесь есть. Ну, чтобы потом было понятно, когда там будем еще дальше говорить о монстрах, что из себя представляет метасюжет, который, ну, опять же, идет, ну, как, продвигается вне зависимости от того, как бы участвуют игроки в нем или не участвуют. С единственным исключением, он идет, как бы это сказать, по кругу. То есть, что здесь когда-то давным-давно произошло, сюда пришли три какие-то мощные, могущественные ведьмы, которые захотели пробудить огромное, там, сильное существо, которое таится внизу, так называемой, как это по-русски перевести, тусклой, да, от слова дим, тусклой, крепости, вот. Правда, у этих ведьм была проблема в том, что они не знали, как в эту крепость попасть. И ритуал тут можно было проводить раз в 1000 лет, а они пришли туда, по-моему, где-то за 20, что ли, дней до этого ритуала. И, соответственно, все это время они искали вход, и они этот вход нашли, но было уже поздно, собственно, заходить и проводить там свои ритуалы. Поэтому они скастовали мощное заклинание, которое отбросило время на 20 дней назад и закольцевало его. И, соответственно, каждые 20 или 24 дня, я сейчас не вспомню так точно, в этой локации происходят одни и те же действия. Ну, только если персонажи как-то там на них не повлияют и тому подобное. Собственно, план этих ведьм в каком-то смысле был в том, что эти действия будут повторяться до тех пор, пока кто-то не нарушит вот эту вот последовательность и не позволит им попасть, точнее, не прервет эту цепь событий и не позволит этим ведьмам пробудить существо это раньше. 22 дня, а не 24, нашел, где это было. И, соответственно, в списке монстров есть также эти ведьмы. Они, пожалуй, относятся к категории вот этих вот супер-ёпа, о которых говорил Квадрат. То есть там какие-нибудь суровые ведьмы там с хитдайсом 20. Если кто не знаком с ОСР, то это примерно дофига. И, соответственно, у них там есть всякие фамильяры, которые тоже сами по себе весьма могущественны. Также эти ведьмы создали нескольких, как бы сказать, големов, наверное. Но не в понимании того, что это какие-то там огромные слепленные из глины существа. Нет, это что-то маленькое, например, там есть голем, который напоминает примерно по размерам такого кота, и который ворует молоко у там кого бы то ни было, у местных там животных, а затем он топит в этом молоке детей или там кроликов и несет их, соответственно, к своим хозяевам, чтобы они их употребили каким-то образом.
Ну, вообще, там большое количество обитателей этих пожженных земель, они так или иначе вплетены в этот метасюжет, у них есть имена собственные, и так или ну, и они участвуют вот в этом вот 20-дневном списке событий. Да, ну, на самом деле, его очень просто убрать, если вам неинтересно, и спокойно играть без него, мне кажется, что... Тем более, включить список событий в жизнь персонажей, на самом деле, потребуется такое... посидеть, подумать над тем, как это сделать, изрядный ресурс воображения, чтобы вовлечь и постоянно думать о том, что сегодняшнее событие желательно как-то показать, или то, что будет завтра. Мне кажется, это не самая простая задача.
То есть это там недостаточно просто убить какого-нибудь третьего медведя, и все пойдет по наклонной, нет? Тут нет эффекта бабочки?
Ну, смотря какого медведя.
Квантового, конечно.
Ну, вопрос единственный в том, что придется держать в голове, как убийство там третьего медведя скажется на всем остальном. Вот, но, ну, гипотетически, да, может запуститься что-то подобное. Там описаны, ну, относительно, конечно, подробно вот эти вот 22 дня, которые там есть, вот этот вот цикл, и там постоянно кто-то куда-то ходит, кто-то кому-то что-то разговаривает или кто-то кого-то убивает, вот. И если повлиять каким-то образом на это, то, да, вполне возможно, что все-таки им удастся пробудить вот это странное, огромное существо, которое, соответственно... А что там будет после этого, это уже, ну, совсем другая история.
А 22 дня, не слишком ли это много, что ли, чтобы, ну, игроки сумели увидеть цикличность событий, повторяющиеся? Может быть, стоило сделать, я не знаю, дней 5, например. Вот ты все равно быстрее заметишь то, что у тебя каждые 5 дней происходит одно и то же, или я что-то не улавливаю.
Ну, здесь как посмотреть, в Гекскоре можно просто целый день провести тем, что вы делаете заявки в духе «мы отдыхаем, мы охотимся», как бы. Это не то, что игровой день весь наполненный событиями.
Ну, за исключением того, что случайки каждые 2 часа.
Ну, во-вторых, мне кажется, что это не то, вокруг чего построено все остальное здесь, да. Что нужно сократить, показать обязательно, что время циклично.
То есть это такая, скорее, приятная настройка, чем что-то реально необходимое для игры.
Да. Это вообще не самая ОСРная вещь, вот эти, грубо говоря, фронты, или как их называть с часиками.
Ну, не совсем, как бы он... Не фронт, потому что он как бы не заканчивается. Вот, если персонажи ничего не будут делать. Фронт как раз-таки наоборот. если мы говорим о фронте в Dungeon World. Но, пожалуй, да, это такое приятное дополнение. Но мне оно довольно сильно понравилось. Конечно, мы, когда играли, не были свидетелями этого. Но если играть по этому довольно долго, то вполне возможно, у игроков будут возникать какие-то странные вопросы.
Ну, тогда давайте о подземельях. Собственно, в этом Geek Scroll есть два небольших подземелья. Это Dim Fortress и Sevenfold Tower. На самом деле, когда я прочитал про Dim Fortress, я немного разочаровался, потому что оно откровенное, скучное. Это небольшое подземелье в несколько комнат, которое нереально сложно найти, поскольку оно является таким ключевым для сюжета, происходящего здесь.
Ну да, там три сильнейшие ведьмы не смогли найти туда вход за все это время.
Да. Оно не очень большое, оно линейное абсолютно. В нем нет очень крутых комнат. Большинство комнат это какие-то страшные ёбы здесь, либо просто, ну, минимально забавный эффект. И вот это то подземелье, которое точно вряд ли вы утянете из этого модуля куда-то в себе, в родные там, пенаты. А второе подземелье уже гораздо более интересное, оно прям концептуальное, как и некоторые вещи здесь. Коротко рассказывая, ваш персонаж попадает в другую уже башню, и их разделяет неведомая сила, после чего они сталкиваются с испытанием. На словах это звучит очень круто, но если подумать, это звучит... На практике это будет выглядеть не так эффектно, потому что по факту каждое испытание здесь представляет какой-то выбор. То есть ваш персонаж просыпается, и у него есть выбор. Либо там помочь привлекательной девушке, или там собрать кучу золота, либо помочь персонажу игрока. Причем подразумевается, что игроки, они все разделены и не знают, что происходит. И в зависимости от их выборов, на выходе ваши персонажи могут превратиться в животных, которым свойственно, например, там, свинье, там будет... Ну, тот, кто был жадным, тот превратится в свинью, тот, кто был агрессивным, волка. Тот, кто был слишком жадным, может превратиться в крыс. И нам даже предлагают играть дальше за этих животных, чтобы пытаться найти спасение. Собственно, вот такое вот второе подземелье. Мне кажется, что оно такое достаточно интересное, его можно вытащить, но мне кажется, что... Мои бы игроки, наверное, ну, большинство игроков, скорее бы так сказал, в ОСР вряд ли бы выбирали что-то. Ну, быстро бы поняли фишку этого, что не стоит выбирать какие-то неожиданно появившиеся блага здесь, и стоит просто выбежать отсюда и не вестись на это все.
А вот играл бы я бы уже помер бы на этом моменте.
Что бы сделал?
Я бы уже помер бы на этом моменте, потому что я пошел бы и собрал бы все просто, что там можно было собрать, и все закончилось бы плохо. Я стал бы свинокрысой.
Ну, понимаешь, здесь вот такой вот, типа, подход, что в комнате слева золото, а в комнате справа твой товарищ кричит. И прям там золото просто лежит в обычной пустой комнате. Old Faggy USR, наверное, подумают пару раз.
Возможно, они подумают только один раз, и ответ будет нет.
Причем мне очень нравится там в конце, к вам подходит старушка и спрашивает, кто из вас самый крутой лидер, и тогда вы можете превратиться еще и в оленя. И она благодарит его золотом. И вот, если кто-то из игроков говорит, что «Ух ты, здесь есть золото, лучше бы сказал это я», ну, примерно в этом контексте, то он может превратиться еще и в крысу. То есть такой опять момент, который завязан на таком мета...
На том, что говорят именно игроки.
То есть вот это вот, они превращаются в этих животных, и, грубо говоря, персонаж умер?
Нет.
Ну, то есть можно играть оленем или как?
Да, то есть здесь так и написано.
И искать, собственно, путь... Разоленится назад в человека.
Это прикольно. Не какие-то там лягушки. Жалкие, что ты искать принцессу, что тебя поцеловали. А как вообще перестать быть оленем? Тут есть решение для этой проблемы?
Ну, да, здесь говорится, что вы можете у ведьм снять эти проклятия. И это работает как обычное проклятие на самом деле.
Ну, блин, я думал, там какой-то интересный квест начинается с этого момента.
Ну, здесь есть таблица, да, что... Как сломать эти проклятия, короче, D20. Давайте. И сразу пример, который я вижу, ослепить священника, чтобы перестать быть оленем.
Всегда мечтал этим заниматься.
Ну да, подводя итог, первое подземелье, мне кажется, что оно откровенно каким-то скучноватым, а второе концептуально интересным, но в нем кроме вот это, опять же, какого-то очень интересного мета-концепта, не так уж много и есть, если подумать.
Но вообще в ОСР-играх разве заходит вот так вот далеко, дальше мета-концепта? Потому что я что-то не могу припомнить такого. Я мало чего читал, но я не могу вспомнить, чтобы там было прям вот все строго разложено по полочкам. Все равно же идет такое Ну, мастер должен как-то додумать, доделать, довести это все до работающего вида. Это тебе никогда не дадут все готовое. Мне кажется, вот в этом прикол ESR-игр-то.
Ну, это от модуля зависит, но в основном, пожалуй, да.
Ну, этот модуль часто. Ну, про мета-концепт я имел в виду, что концепт, который буквально заставляет игроков что-то делать в духе, как в другом модуле принцессы ты должен пойти в парк и закопать свой лист персонажа, то есть. Или ты должен показать на следующей игре карту вашим игрокам другого модуля, потому что этот модуль слишком крутой для вас. Над вами милостивы боги.
Забавно, конечно, да.
Я вот это имел в виду.
Так, что у нас еще осталось?
В книге есть два класса.
Я уже забыл, чем отличаются классы в принцессе.
Ну, всем.
Я просто не помню, из чего они состоят, там, вот как они выглядят, на самом деле. Я читал, но давно уже это было.
Ну, в ESR и в принцессе, в частности, классы очень сильно различаются от вот этих новых игр, где по факту там почти любой класс может быть там. У нас есть воин меча, ой, маг меча какой-нибудь. Меч мага и прочие вещи здесь очень сильно поделено в ESR.
Уже хочу играть мечом мага.
Да, и нам здесь представляют два класса, это амазонки и ведьмы. Тут в книжке прямо написано, что эти классы стоит открывать, то есть буквально после смерти один за одним добавлять вот эти вот два класса. И на самом деле легко представить, что вся партия состоит только из амазонок и ведьм, потому что они таким специфическим образом задизайнены. А амазонки это что-то в духе воина, только основное принципиальное отличие то, что ты каждый уровень там бросаешь D100 и выбираешь себе фичу. Ну, не выбираешь, а смотришь, что именно тебе выпало, и у тебя такая случайная прогрессия. Вообще это тоже очень заковская вещь, у него есть отдельное такое...
Да-да-да, у него в... Не только в этой игре, да, есть такая штука, типа D100 каких-нибудь забавных штук для какого-нибудь
класса. Трейтов, да. Класс Алисы так был построен, кажется, в Red and Pleasant Land. Вообще, амазонки и ведьмы здесь такой, грубо говоря, амазонки-то класс воинов, а ведьмы класс магов. Только вот эти трейты, и еще очень важно, что они достаточно сильно все-таки привязаны к сеттингу. То есть вам может выпасть сопротивление какому-то холоду, которое, очевидно, будет вам не очень нужно в другой игре. Поэтому утягивать их придется тоже с с изменениями буквально. Также к ведьме добавили пару забавных спулов, прям чего-то крутого, если честно, я не увидел, что мозгоразрывающего, но они такие неплохие в целом. Так что классы здесь выглядят интересно, но трудно переносимы, как и большинство вещей отсюда.
Мы очень мало даем примеров. Вот ты говоришь про заклинания, еще не сказал ни одного заклинания, которые там были, хотя парочку, которые у ведьм.
Ой, ну давайте вы расскажете, я вам приведу заклинания тогда, пока посмотрю поищу.
Так, про таблицы.
У них разные названия, у этих таблиц, как я погляжу.
Да, именно так. У нас есть... Ну, во-первых, есть таблицы, которые нужны для того, чтобы накидывать новые элементы на гексах.
Это вот, как они, локации приключений.
Лендмарки которые. Да-да-да.
Это вот тут три кубика D4, D6 и D8 нужно бросать, я так понимаю, да?
Да. Ну, также можно еще кидать, соответственно, D10, там D12 можно кидать и D20.
Это просто выбираешь сам какие кубики бросать, или тебе нужно все время бросить полный набор?
Ну, вообще, ты, насколько я помню, можешь кинуть все, либо, ну, если очень хочется, можешь кинуть меньше. Ну, и, соответственно, ты можешь кинуть несколько кубиков, например, несколько D4 условно. Ну, и, соответственно, а в чем прикол? Ты берешь условный лист, берешь вот это вот небольшое ведерочко дайсов, кидаешь их на стол, и в зависимости от того, какой дайс куда упал и каким значением, у тебя получается, ну, какой-то кусок локации. То есть там D4 — это различные горы. Соответственно, туда, где упал D4 и смотря, чем он выпал, у тебя получается какая-то гора. На D6 — это могут быть, ну, какие-то заброшенные там руины. Ну, точнее, руины — это может быть там ферма заброшенная, или церковь, или деревня и тому подобное. На D6 у тебя выпадают различные руины. На D8 это могут быть какой-нибудь там условно какие-то структуры, то есть там мост, кладбище там, или какая-то башня. D10 это различные всякие водные, как это, массивы.
Замерзшие обязательно, так понимаю. Холодно же.
Там в зависимости от месяца, да, там говорят, там замерзли реки.
Да. Причем, да, названия месяцев здесь, они здесь прям такие тоже достаточно брутально нордические. В этом мире также 12 месяцев, как и у нас. месяцы называются типа «дни там чего-то», «дни убийств» или там «дни хронических болезней». Или там «дни предателей», то есть вот, вот все такое звучит как какие-то треки из какого-нибудь альбома какого-нибудь нордического блэк-металла. Или это даже целый альбом, может быть. Ну и, соответственно, говоря про там другие дейсы в этих случайных вещах, на D12 у нас могут быть какие-то фракции в каком-то смысле. То есть это может быть какое-нибудь племя амазонок, или это может быть какие-нибудь животные или монстры. Ну и на D20... просто какое-то необычное место, то есть там поле битвы или огонь, или какой-нибудь лед и там подобные вещи.
Ну, в принципе, один раз и играть теперь целую сессию.
Ну да, еще с учетом того, что случайные встречи бросаются каждые 2 часа. А также здесь есть как бы генератор племен амазонок.
Ой, я думал, они заданы уже. Это.
Новые предлагаются добавлять.
А, новые.
То есть здесь есть несколько тех, которые уже, собственно, описаны, но если вам захочется накинуть какое-то новое племя, вот, пожалуйста, здесь 1, 2, 3, 4, 5 маленьких табличек, вот, где там до 10 кидается, где-то до 20, и, соответственно, на выходе получается, ну, племя амазонок.
Вот это, кстати, мне кажется, можно утащить куда-нибудь. Я так подумал только что почему-то про это, что если вам нужно племя каких-то...
Да, племя чего-то в целом. Ну и как бы амазонки здесь это не совсем какие-то абсолютно... Тут мы типа говорим племя-племя, но это не совсем какие-то дикие существа. Вот. А затем есть таблица с проклятиями, то, как побороть какие-то проклятия.
Сюда же и олени входят.
Да.
Да, олень, да. Затем, следуя из названия Frostbitten and Mutilated, здесь есть табличка с мутациями. Как у вас там различные части тела, что с ним может пойти не так, например.
А при каких условиях вообще это нужно бросать?
Здесь есть такие места на карте, при заходе в которые вы, собственно говоря, берете так и мутируете. Соответственно, там же в описании различных обитателей этих мест, ну, отдельный, грубо говоря, раздел для монстров, который называется, собственно, мутировавшие, и также животные и прочие вот такие существа, они вам тоже могут попадаться, у которых там что-то с ними не так, в общем. Ну и относительно общие таблицы, то есть в стиле там «я обыскиваю тело», D100, различные травмы, которые могут с вами приключиться.
Ну, кстати, травмы здесь, они чисто эстетический характер имеют, автор прямо говорит, что... Ну, просто очень скучно, когда ты постоянно говоришь, я бью это своим топором, и у вас ударили в руку, в плечо, поэтому здесь просто... Большинство травм заключается в красочном их описании, различии слов рубить, резать, кромсать и частями тела. Ну, в целом, вещь забавная, но очень быстро забывается, по-моему.
Первые несколько раз это может достаточно интересно накидывать, потому что здесь довольно много прилагательных и довольно много частей тела, которые могут быть повреждены. Вот, здесь, ну, типа, D100, причем 2 столбца, то есть надо 2 раза кидать D100. Очень много чего можно повредить. Вот. Затем таблицы случайных встреч. Затем таблицы для, грубо говоря, генерации каких-то других партий авантюристов.
Есть еще одна таблица важная. Adventure Elements называется. Это D100. Собственно, она... Это такие мелочи, которые автор предлагает вам бросать и соединять. И придумывать, как они связаны. Например, как могут быть связаны... сосиски из людей и, там, я не знаю, ведьма, которая очаровывает поцелуем в 2 разных местах. И, по идее, это должно будоражить ваш фантазию. И, на самом деле, да, здесь очень крутые Adventure Elements. Но здесь нет практических советов, как, когда их и где кидать. Просто такие D100 вдохновляющих фраз, я бы так, наверное, сказал.
Что там по заклинаниям?
Да, есть заклинание, которое заставляет тебя... делает тебя адаптивным к последнему овощу, который ты ел.
Аддиктивным, в смысле?
Аддиктивным, да, точнее. Да, спасибо.
Так, а теперь на русском.
Ты становишься наркоманом.
У тебя зависимость появляется.
Кабачку.
Да.
Кабачковый наркоман. Это прекрасно, мне нравится.
Причем это заклинание 3 уровня. На самом деле, 3 уровень это не слабый.
Ну, как бы шутка ли выработать зависимость к кабачку?
Очень такая, как злобное и коварное проклятие.
Да, и теперь мы отправляемся в страну, и нет кабачков. Нет! И ты везешь просто за собой телегу с кабачками.
Чёртова ведьма. Ну, либо ты ослепляешь священника. Тут же есть табличка, чтобы снимать проклятие.
Ух. Так. Что, про что мы еще не рассказали?
Ну, давайте вывод сделаем просто, подытожим все это.
А, да, хорошая идея. Собственно, вопрос к квадрату, как тому человеку, который водил, потому что я не водил, я играл. Квадрат, чё как вообще? Стоит ли, не пожалел ли ты, скажем так, того, что решил привезти?
Ну, вообще вопрос спорный. Ну, вообще я не пожалел, потому что я бы жалел, что я бы не поводил это в любом случае, потому что у этой книги есть чудесное свойство заставлять тебя влюбиться в определенные моменты, которые здесь написаны. Но обратная сторона этого, то, что на игре они очень часто выглядят странно, непонятно, как работающими или вообще не появляющимися. Я думаю, что после прочтения у вас появится желание это водить, но на практике у вас начнет возникать куча вопросов. Из-за этого, наверное, та вещь, которую стоит сказать сразу, это то, что если у вас нет опыта в какой-то ОСР-движухе или введении гекскроллов, про исследования, где приключения завязаны не на подземельях, а на чистом вот этом исследовании местности, территории, случайках, это, скорее всего, не для вас. Это потребует опыт от ведущего. Потому что по большей части это не что-то готовое, что можно взять и водить. Это инструмент с кучей разных таблиц, вдохновляющих монстров. Ну, даже не с кучей, с несколькими таблицами, на самом деле. Их раньше, по-моему, больше было в других книгах. С монстрами, с крутыми штуками, но то, что придется самому как бы сложить вместе и заставить это работать. Вот какой вывод я мог бы сказать.
У тебя получилось заставить это работать?
Не совсем. Причем сам Зак, вот как раз один из игроков, спрашивал у него, говорит, что это приключение можно играть персонажем первого уровня, если игроки достаточно скилловые. Что значит, с точки зрения Зака, достаточно скилловые остается только догадываться, но приключение вообще составляет впечатление, что оно не слишком подходит для персонажа первого уровня, потому что эти йобы или даже обычные амазонки достаточно очень даже сильные противники, особенно когда их выпадает там 2d6 амазонок.
Ну да, не во всех случаях они захотят вас убить, конечно, но если захотят, то тут как бы наши полномочия уже все. Но вообще здесь, по-моему, насколько я помню, есть какая-то таблица активности амазонок, если я ничего не путаю.
У них есть там определенная игра, где в зависимости от твоих выборов ты выбираешь себе способ смерти, там буквально что-то похожее было.
Да? А, да, ты выбираешь, когда ты умрешь и от чего ты умрешь, да, да.
Угу. Так что убьют они тебя не сразу, здесь время.
Тем более есть возможность поиграть оленем. Мне кажется, это прекрасно.
Ну, стоит сказать, что добраться до возможности стать оленем, это только в этой игре будет крайне тяжелой задачей.
Плохая игра. Почему нельзя играть оленем сразу же? Почему нет класса олень?
Блин, там Mutant Year Zero Генлоп Альфа вышла пару лет назад, по-моему, тебе стоит в нее поиграть.